Криму 17.00.
Радио Крым Реалии. Крым важное. О чем говорят на кухне, но боятся рассказать по телевизору? Что беспокоит лично вас? Какие проблемы не решаются годами?
Всем привет, это радио Крым Реалии, Сергей Макрушин у микрофона. Говорим мы о важных темах с 17 часов по крымскому времени до 17.45, соответственно, по Киеву с 16 до 16.45. Сегодня нашей важной темой будет застройка бухты Капсель. Военно-строительная компания Минобороны России получила разрешение и начинает строительство первой очереди образовательного центра Университет креативных индустрий в рамках проекта арт-кластера Таврида в бухте Капсель, земли которой российские власти Крыма ранее вывели из природоохранной зоны мыса Меганом. Поговорим сегодня об этой ситуации, поговорим о том, что дали протесты местных жителей, которые пытались не допустить застройку бухты Капсель, и изначально были ли шансы на то, чтобы не дать это сделать, как будет выглядеть тот центр, который будет строить предприятие Минобороны. Об этом сегодня мы поговорим в течение нашей программы. Я напомню номер телефона, по которому можно присоединиться к нашему разговору. 8 800 1006 926. Звоните нам по этому номеру, если вы слышите нас в Крыму или в соседней России. Если вы неравнодушны к этой ситуации, если вам дорога крымская природа, либо наоборот, вы считаете, что строительство этого центра Крыму необходимо, звоните нам в студию. 8 800 1006 926. Те, кто слышит нас на материковой части Украины, могут дозвониться к нам по телефону 044-490-2905. Также я напоминаю, что мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира на странице, на канале Крым Реалии в YouTube. Присоединяйтесь к нам на этой площадке. Здесь вы можете не только видеть наши радиоэфиры, здесь вы можете принимать участие в обсуждении темы нашей программы. Пишите ваше мнение, задавайте вопросы нашим собеседникам, стараюсь внимательно читать все, что вы нам пишете, и обязательно процитирую наиболее конструктивные и интересные комментарии в нашем эфире. Но еще раз напомню, номер телефона, по которому к нам можно дозвониться. 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, если вы слышите нас на материковой части Украины, 044-490-2905. Итак, начнем. Начнем мы сообщение пресс-службы арт-кластера Таврида. Мы перед этим эфиром обращались к этой самой пресс-службе, приглашали принять участие в нашем эфире, но наше приглашение остается без ответа. Приглашали мы включиться к нам эфир для того, чтобы ответить на те вопросы, которые есть у местных жителей и у активистов, но не ответили нам на это приглашение. Тем не менее, оно остается в силе, если в арт-кластере Таврида все-таки согласятся прокомментировать, ответить на вопросы людей, мы предоставим такую возможность и опубликуем эти комментарии. Итак, сообщается, что образовательный центр Университет креативных индустрий начнет работу в 2023 году и войдет в число образовательных центров Федерального агентства по делам молодежи, а также станет ключевым проектом арт-кластера Таврида. Генеральным подрядчиком строительства избрана публично-правовая военно-строительная компания Минобороны России. 29 ноября генеральный подрядчик получил разрешение на строительство первой очереди образовательного центра. Общая площадь зданий, которые планируется построить к 2023 году, составляет 42 тысячи квадратных метров. Это лаборатории, учебные и жилые корпуса, концертный зал, административный корпус и другие объекты. Местные жители неоднократно заявляли о недопустимости изменения границ охранной зоны памятника природы мыс Меганом. Протесты против застройки бухты обернулись преследованием активистов со стороны Российского центра противодействия экстремизму. Местные жители сообщают, что строительные работы уже начаты и публикуют фотографии в социальных сетях. Я думаю, что сейчас мы можем вам показать эти фотографии. Мы уже неоднократно рассказывали об этой истории. мэрии. Вот это, эти фотографии датированы 1 декабря. И о попытках местных жителей остановить застройку охранной зоны памятника природы. О том, как по решению российских чиновников Крыма эта охранная зона по документам переползла с бухты Капсель, о согласовании капитальной застройки этой бухты и о том, что происходит там сейчас. Мы поговорим с Рустемом Абкадыровым, активистом из Судака, местным жителем. Он с нами на связи. Рустем, добрый вечер.
Добрый день, Сергей.
Итак, насколько я понимаю, из той информации, которая публикуется в социальных сетях, активная застройка бухты Капсель уже начата. Правильно ли я понимаю?
Да, совершенно верно, да. Вчера работала техника, вбивали, судя по всему, сваи, но и анонсировали уже, собственно говоря, начало масштабных строительных работ. До этого времени это все были подготовительные работы, а теперь уже, собственно говоря, и сама стройка. Конечно же, мы ждали этого момента, с опаской ждали, но мы понимали, что неотвратимо приближается время, когда туда зайдет техника и начнут рыть, копать, бурить. И мы настолько этого боялись, настолько нам этот момент был, ну, неприятен, что вот, если честно, мы не можем спокойно смотреть на это, и на фотографии смотреть, и вживую смотреть, и слышать эти звуки, потому что все это говорит о том, что нам не удалось отстоять свой маленький, но такой уютный уголок Крыма, который знают очень многие, потому что место было популярным для отдыха. И популярным оно было не для тусовщиков, там, модных курортов, а именно такая публика, которая была во многом своем творческой. То, что на самом деле влекло людей, что можно было вдохновиться на настоящее творчество. И здесь под видом какого-то псевдофестиваля, который пропагандирует псевдотворчество, который там, установив такую муштру и такие армейские порядки, он вытравил на корню любые намеки, любые предпосылки для настоящего творческого процесса. И вот получается, вместо красивейшей, роскошной природы и людей, которые творили, которые вдохновлялись его природой, теперь будет объект. Какой будет объект? Что будет там происходить? Мы же не знаем, потому что сейчас нас не информируют. Сейчас эта территория передана в федеральную собственность. Местное население не сохранило за собой никаких инструментов контроля, влияния за тем, что происходит на данной территории. Не были проведены общественные слушания. Вот. Ну, апофеозом всего звучит, конечно же, такая фраза, что застраивать будет Министерство обороны. Вот Министерство обороны, эта задача, видимо, видится такой существенной, что они направляют сюда ресурсы и принимают участие в этом позорном действии, как уничтожение девственной Капсельской бухты и подножия мыса Меганом.
Когда читаешь, что происходит с крымской природой, так называемых горячих экологических точках в Крыму, ну, в сети очень часто можно услышать мнение о якобы пассивности местных жителей, о пассивности активистов. И это очень важный вопрос. Я попрошу вас рассказать о том, как местные жители пытались сохранить все-таки бухту Капсель, да, оберечь ее от застройки. Расскажите нам, пожалуйста.
Ну, если говорить про активность местных людей, она, наверное, может быть характеризована как максимально возможная. То есть вот насколько можно было себе позволить какую-то проявить активность, все это было сделано. Если бы не тотальное давление, преследование, запугивание и конкретные решения судов, то, конечно же, люди бы решились бы на более активные действия, более массовые действия, потому что это та проблема, которая беспокоит, очень беспокоит людей. Людей, которые не просто любят эту территорию, не просто пользуются этим воздухом, не дышат этим воздухом, не просто любуются этими пейзажами, купаются в море. Они зарабатывают деньги, потому что Судак – это курортный город. И как и любой курортный город Крыма, приморский, он страдает от жуткого дефицита пляжей. Жуткого дефицита пляжей. Пляжей не хватает уже даже в начале летнего сезона. А когда в разгар приезжают десятки тысяч отдыхающих в город Судак, они все уже по накатанной дороге отправляются своим ходом, автомобилями, маршрутными, такси, отправляются к этому морю, чтобы купаться на красивейшем и чистейшем пляже. Ну и потом мы чувствовали очень большую поддержку людей со всего мира, которые знают это место, которые прониклись определенными чувствами к этому месту. Они предлагали свою помощь публично. Они звонили на номера наших телефонов, связывались с нами мессенджером. Они были нашими агентами, например, в Москве. Они относили нужные письма. Они встречались, как нам казалось, с нужными людьми. Они предлагали какие-то ходы, которые для нас, может быть, не вполне были очевидными, но мы очень радовались, что нас поддерживают, и мы думали, что вот именно в широкой огласке есть наше спасение, потому что на местном уровне настолько феодализм укоренился, когда все структуры государственные, силовые, каким бы образом они ни назывались, они спаяны какой-то единой, ну, мы понимаем, партийной дисциплиной, и они все вместе стояли против нас. Со всеми из них по отдельности мы встречались, мы говорили, мы жарко спорили, и мы видели, что у этих людей нет аргументов против нас. Эти люди очень часто понимали то, что мы говорим, и даже иногда позволяли себе слова поддержки в наш адрес. Но это ни в коем случае не казалось официальных писем, поведения их в публичном пространстве. Они не могли себе это позволить, потому что они тут же бы вылетели бы из обоев вот этих халуев, которых наняли для того, чтобы в Судаке имитировать местную власть, имитировать республиканскую власть, имитировать силовые структуры. Это все имитация. Мы это поняли, и поэтому единственная структура, которую мы не использовали, это судебная инстанция. Мы не подавали суды, мы не ввязывались в этот судебный процесс по многим причинам, по многим. Но главная причина заключается в том, что нет абсолютно ни у кого не то что уверенности, даже надежды на справедливое рассмотрение дела. И более того, мы консультировались с юристами, они нам сказали о том, что суд примет решение как надо, и на этом закончатся ваши всякие попытки, потому что суд поставит точку в этом вопросе. Мы в суд не подавали, и поэтому мы остались у разбитого корыта, мы остались с ощущением такого унизительного положения, когда мы живем здесь десятки-десятки лет, когда мы здесь обустраивали свою территорию, хорошо ли, плохо ли, спорили, иногда сталкивались, но тем не менее все равно была какая-то полярность взглядов. Мы представляли, мы очень разные там судаки, но тем не менее за десятки лет как-то у нас все этот баланс какой-то устоялся. Да, наш город выглядит не очень, да, в нашем городе очень много проблем, но раз сохранился такой кусок земли, где есть прекрасная природа и такие пляжи, значит какие-то сдерживающие вещи сработали, значит какие-то механизмы защиты природы были все-таки у нас. А сейчас мы не можем никого защитить, ни себя защитить, ни природу не можем защитить. И чувство безысходности усиливается тем, что мы здесь как в мешке каком-то, потому что с нами не работают никакие ни международные структуры, ни какие-то национальные правительства, которые бы, в иной другой ситуации каким-то образом задействовали определенные механизмы. Как же так? Повестка природоохранная, особенно климатическая, очень актуальна, но неужели эта повестка должна закрываться какой-то шторой такой черной в отношении Крымского полуострова? Почему здесь ничего никем не делается? Никем не делается в мировом масштабе. У нас такая черная дыра получается. Может быть, для мира это несущественная потеря, потеря одной лишь только бухты. Но вы же понимаете, что вслед за этой бухтой будет застраиваться в Крыму весь берег. А эта бухта, она очень интересная, она уникальная своей природой.
Да, я бы хотел вот еще что уточнить. Если подвести какую-то черту, не хочется подводить уж финальную черту под этой историей. Я процитирую одну из наших радиослушательниц, которая комментирует нашу трансляцию на YouTube. Наталья Веремей пишет: «Боже мой, что делается там, нетронутая красота, Судак, любимый Судак», пишет человек из Львова. Продолжаем нашу беседу. Я вот о чем хочу спросить. Если подвести вот такой предварительный итог, да, предварительную черту под этой историей и оглядеться, да, на то, через что пришлось пройти местным активистам. Я напомню, что и со стороны Центра Э даже было преследование за, в общем-то, невинный флешмоб с белыми листками бумаги в руках, и не только этим ограничивалось, да, попытки воздействия на активистов. Окажись вы снова в начальной точке, зная, что будет потом, вы бы встали на защиту бухты Капсель?
Ну, конечно, бы стал бы. Дело в том, что, ну, можно было думать бы, что да, надо себя поберечь, нужно какие-то свои, о своих интересах подумать, но равнодушным к этому, ой, оставаться очень трудно, очень трудно. Мы же боремся за это поле уже 2003 года. У нас очень много там сломано копий. Очень много сломано копий. У нас очень многое связывается с этим местом. И все это усиливается ощущением крайней несправедливости, что это таким способом делается, что такие люди проталкивают, которые отвратительны сами по себе, не менее, чем, собственно говоря, само уничтожение природы. Те аргументы, которые они приводят, то поведение, которое они, те слова, которые они позволяют в отношении наш адрес, те угрозы, которые они сыпят, прикрытые, явные, скрытые. Это же все настолько, ну, мы сформировались в условиях, когда была свобода. Кто-то назовет это сейчас анархией, но у нас сформировалось это и у нас, и у наших детей. Мы уже успели привить это ощущение свободы. Мы свободны, понятно, ровно настолько, насколько позволяет закон, но мы не хотим зажать свою свободу под действием таких, ну, незаконных факторов, которые просто подавляют человеческую психику, используя просто элементарный человеческий страх. И если о чем-то мы и можем жалеть сейчас, то мы не были, ну, более решительными, что мы бы не были такими, ну, горячими в отстаивании. Я понимаю, что это бы не помогло. Скорее всего, это бы не помогло. Но жалеть я могу лишь только о том, что мы допустили установку этого злого забора. Вот когда мы протестовали, и когда мы не допускали установку забора, у нас инициатива была, потому что это было, ну, абсолютно незаконно, у них не было документов никаких на установку забора. Но вот после того, как центр экстремизма нас прессанул, то, ну, буквально день-два была деморализация, и они этим воспользовались, они день и ночь там вбивали эти колышки для столбов, и они воспользовались этой ситуацией, они нагнали туда росгвардейцев, каких-то охранников, они по периметру все оцепили, а у нас документы, что мы не можем даже появляться там в количестве больше там 2-3 людей. То 2 дня вот этой деморализации закончилось тем, что мы через 3 дня увидели забор. Тем более нам по-человечески обещали, что вот эти 2 дня мы же как бы вышли из этой ситуации, что 2-3 дня до понедельника Таврида ничего не делает на этом поле. И мы уехали с этого поля разбираться с центром Э. И вот пока все это происходило, они подло зашли в воскресенье на день раньше, но они использовали этот день для того, чтобы у них мощная техника быстро установить забор. А потом уже понимаем, когда есть забор, на этом заборе установлено освещение, установлено видеонаблюдение, он патрулирует этот забор. Ну, внутри этого забора уже может происходить все, что угодно, законно, незаконно, никто даже не сможет зайти и сказать, покажите какие-нибудь разрешительные документы. Все, наших людей уже не подпускают даже близко к забору. У нас были инциденты, когда забирали фотоаппараты, когда угрожали расправой женщине, которая просто фотографировала этот забор.
По вашему мнению, вот последний вопрос, есть ли хоть какой-то призрачный шанс на то, что эта застройка все-таки будет остановлена или будет пересмотрено то решение, которое было принято в отношении нее?
Есть. Безусловно, есть. Конечно, это не просто есть надежда, есть уверенность. Я абсолютно, вот мы с вами, Сергей, общаемся не первый раз лично, я абсолютно уверен, что придет время, когда мы будем говорить о том, а как же теперь рекультивировать эту территорию, как убрать этот мусор, который туда принесли, как восстановить все нарушенные ландшафты. Придет это время. Я не знаю, когда оно придет. Они не реализуют свой проект, потому что он мертворожденный. Потому что они врут. Они не строят там университет, они не строят там пространство публичное. Они строят что-то другое. Я не буду высказывать свои предположения, они совершенно иные, нежели декларируемые вещи там строят. И они в этом остановятся, они в этом захлебнутся. Любые перестановки у них там наверха закончатся тем, что вот эти вот, как вам сказать, каналы, они оборвутся, эти нити оборвутся. И это все останется, как осталась советская вот эта недостроенная инфраструктура, которая уже 30 лет уродует наш пейзаж. Вот этот хлам там останется. Желательно, чтобы это закончилось как можно быстрее, и чтобы это не привело к каким-то необратимым последствиям.
Спасибо.
Вот поэтому, да, вот отвечая на этот вопрос, конечно, остановится.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи был Рустем Абкадыров, житель Судака, активист, защитник бухты Капсель от застройки. Мы продолжаем нашу беседу. Я напомню, что к нашему разговору может присоединиться каждый наш радиослушатель, если вы слышите нас в Крыму, если вам есть что сказать о происходящем в бухте Капсель или в других так называемых горячих экологических точках Крыма. Неоднократно мы говорим об этом и о том, что происходит в Форосском парке, памятники, о многих других историях, вы можете дозвониться к нам в эфир. Телефон 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. 044 490 2905. Этот номер телефона работает для тех, кто слышит нас на материковой части Украины. Чат под нашей трансляцией YouTube работает абсолютно для всех наших зрителей, которые смотрят нас на этой площадке. Комментируйте наш эфир. Я постараюсь процитировать наиболее актуальные комментарии, которые вы пишете под нашей трансляцией. Мы продолжаем наш эфир, и к нашему разговору подключается Евгений Ярошенко, аналитик общественной организации «Крым-СОС». Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, давайте поговорим о том, как стала вообще возможна эта ситуация. Ведь бухта Капсель, она входила в охранную зону памятника природы мыс Меганом. А ведь это значит, что застройка там прямо запрещается. Да? Капитальная застройка, которую мы сегодня видим, установка заборов и различные подготовительные работы, которые уже фактически там ведутся, да, строительные работы. Вот это все было запрещено. Как так случилось, что мы теперь видим стройку в бухте Капсель?
Нужно понимать, что на территории Крыма очень много объектов, которые являются природной ценностью, и они имеют разный статус как природный памятник. Это было предусмотрено законодательством Украины. Вот в частности, на территории Украины в 2014 году было зарегистрировано 19 природных заповедников. 6 из них находились на территории Автономной Республики Крым. После оккупации Крыма было существенно понижено статус этих охраняемых территорий. Некоторые вообще были ликвидированы как природоохраняемый объект, как природоохраняемая территория. Например, так было с мысом Меганом. На момент оккупации Меганом считался памятником природы местного значения в соответствии с украинским законодательством. Первые 5 лет оккупации он тоже на каком-то уровне как-то охранялся. В 2019 году его оккупанты исключили из перечня охраняемых объектов, и это развязало руки застройщикам, это развязало руки Министерства обороны Российской Федерации, которые положили глаз на этот лакомый кусочек южного берега Крыма.
Какова судьба других объектов, статус которых был понижен, как Меганома? То есть мы видим здесь какую-то исключительную ситуацию, или здесь работает правило, да, новые правила жизни в Крыму?
Ну, судьба у природоохраняемых территорий довольно разная. В некоторых случаях это было полностью исключение из природоохраняемого списка, как мыс Меганом. Были случаи, когда уменьшали территорию, которая в соответствии с законодательством Украины охраняется как природоохраняемая. И была существенно урезана, и та территория, которую забрали у парка или заповедника, на ней начались строительство какого-нибудь спортивного комплекса или еще чего-нибудь, или как-то использовалось в коммерческих целях. Были и случаи, когда природоохраняемые территории понижались в статусе, что позволяло оккупанту делать те вещи, которые были бы непозволительны с точки зрения украинского законодательства. Понижение в статусе означает, что если, например, раньше на территории какого-нибудь природного парка нельзя было устраивать, заезжать туда на территорию автомобиля, на автомобиле заезжать, то теперь там можно проводить какие-нибудь автогонки. Угу. Прямо по территории природного парка.
В целом, насколько ощутима потеря бухты Капсель для Крыма? Я имею в виду ее застройка, да, но это значит, что потеря ее как уголка дикой природы, и для Украины.
Ну, насколько мне известно, бухта Капсель и мыс Меганом, там находится много эндемических видов растений. Это те виды растения, которые за пределами Крыма нигде не встретишь. А каждая деятельность человека, вмешательство человека в природу приводит к тому, что местная флора и фауна вынуждены подстраиваться под эти реальности, и таким образом создаются условия, при которых они дальше не могут комфортно существовать. Например, есть также перепелиное поле на территории мыса Меганома. И все это под угрозой существования из-за того, что оккупанты планируют там соорудить и жилые корпуса, и развлекательные комплексы. Ну и теперь, по последней информации, также сооружение, которое будет использоваться Министерством обороны.
Я благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Евгений Ярошенко, аналитик общественной организации «Крымсос». Я напомню, что говорим мы сегодня о застройке бухты Капсель, которая, по сообщению местных жителей, фактически началась. Началась она сразу после того, как было объявлено о том, что предприятие российского Минобороны получило разрешение и начинает строительство первой очереди образовательного центра «Университет креативных индустрий» в рамках проекта арт-кластера «Таврида» в бухте Капсель. Неоднократно мы говорили о борьбе местных жителей против застройки бухты Капсель, против застройки охранной зоны памятника природы мыс Меганом. И продолжаем, по сути, сегодня в том числе и этот рассказ. Принимал сегодня участие в нашем эфире Рустем Абкадыров, активист из Судака. Если вам есть что добавить к этому разговору, вы можете дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер телефона бесплатные с территории Крыма и соседней России. 044-490-2905. По этому номеру телефона вы можете дозвониться к нам с материковой части Украины. Вкратце напомню последние события по застройке бухты Капсель. Я уже о самом последнем, да, говорил. Это фактически начало застройки. 29 ноября генподрядчик получил разрешение на строительство первой очереди образовательного центра. Чуть ранее, в сентябре 2021 года, рассмотрев результаты инженерных изысканий, главгосэкспертиза России одобрила первую очередь строительства образовательного центра для молодых деятелей культуры. До этого Российское министерство архитектуры и строительства Крыма утвердило документацию по планировке территории с целью размещения объекта регионального значения. Годом ранее, в мае 2020 года, подконтрольный России горсовет Судака перевел эти земли в федеральную собственность для организации проведения форума «Таврида Арт», а также для строительства и эксплуатации образовательного центра для молодых деятелей культуры. При этом в сети есть опубликованные эскизы того, что будет построено в бухте Капсель, но, что характерно, да, существует эта информация пока что только в виде тех эскизов, которые распространяла пресс-служба форума «Таврида Арт» в документальном выражении. Мы этих эскизов и планов строительства на территории бухты Капсель еще не видели. У местных активистов, как мы слышали в нашем эфире, есть большие подозрения по поводу того, что же фактически будет построено в этой бухте. Ну, какими бы высокими ни были заборы, которыми обнесена сейчас бухта Капсель, я думаю, что результаты этого строительства мы увидим, как и сможем наблюдать за ходом этого строительства. И вот на что будет похоже построенное, да, мы, конечно же, посмотрим и обратимся к этой теме еще не один раз в нашем эфире. Мы продолжаем нашу беседу, и к нашей беседе подключается Евгений Витишко, глава Российской региональной организации «Зеленая». Ой, прошу прощения, Маргарита Литвиненко сейчас подключается к нашему эфиру, крымский эколог. Маргарита, добрый вечер, слышите ли вы нас?
Добрый вечер, да, слышу.
Мы тоже рады слышать вас в нашем эфире. К сожалению, нерадостный повод у нас сегодня для разговора. Это фактическое начало капитальной застройки бухты Капсель. Занимается этим строительством предприятие российского Минобороны. И первый вопрос к вам, как к экологу, конечно же. Насколько велика потеря Крыма, да, если все-таки бухта Капсель будет застроена? Что потеряет Крым и что потеряет не только Крым?
Ну, прежде всего, конечно, Крым потеряет кусочек буферной зоны, природоохранной территории. И если это произойдет, бухта Капсель будет застроена, так происходит здесь очень часто сейчас, даже без эскизных проектов, как вы говорили, да, но одна только достаточно одной только идеи и желания, без хорошо подготовленного проекта, и уже место застраивается, особенно если это место привлекательно. Во-первых, это будет потеряна природоохранная территория, часть природоохранной территории. Во-вторых, конечно же, те, кто положил глаз на эту бухту, они пойдут дальше. Возможно, и скорее всего, вероятно, вернее, что они не остановятся только на этом месте, а продолжат свои проекты в сторону природоохранной территории. Там уже могут появиться рекреационные какие-то проекты, а рекреационные проекты подразумевают, естественно, дороги, коттеджи и весь обслуживающий вот этот вот строительный комплекс.
То есть дальше застройка может поползти на сам мыс Меганом, правильно я понимаю вас?
Вполне возможно. Зная нравы тех, кто сейчас здесь вот это строительство инициирует и проводит, конечно же, это возможно.
Как вы думаете, были ли изначально у местных жителей, у активистов, которые пытались бороться с застройкой бухты Капсели, бороться с выведением ее из охранной зоны, были ли шансы на успех, учитывая, с кем в итоге жители Крыма столкнулись? Да, я напомню, что и люди из чиновники из администрации президента России бывают на мероприятиях Таврида Арт, бывает там и глава российского МИД Сергей Лавров, и ни разу, судя по публичной информации, не говорили о последствиях строительства, например, да, вот этого арт-кластера в бухте Капсель для крымской природы. Итак, я короче сформулирую вопрос. По вашему мнению, были ли шансы изначально у местных жителей, которые пытались остановить эту застройку?
Самые минимальные. Если даже и были, то самые-самые минимальные. Потому что, и вот вы тоже сказали, да, что исходя из того, кто этим занимается, кто там бывает и кто там хочет иметь вот этот большой кластер, и кто, естественно, хочет иметь доход политический или физический, материальный от этого кластера, ну, проще говоря, построек, да, от этого, от того, что они там строят, то, конечно же, шансы у них были минимальные, и тем более не принято у тех, кто сейчас здесь находится, у властей российских, не принято оглядываться на местное население.
Это только по истории с Меганомом заметно? Или есть другие примеры из новейшей крымской истории, которые можно привести?
Я не просто так это сказала. Вот последний скандал, который разворачивается, когда жители одного крупного села узнали, что по их селу пройдет трасса Таврида, участок трассы Таврида, и несколько десятков домов будет снесено. Причем, насколько судя из того, что говорят жители, даже без учета мнения жителей. Просто вот, как раньше говорили, помните, до того, как распался Советский Союз, государственная необходимость. Вот сейчас это государственная необходимость. Вот эта формулировка часто вспоминается. И, конечно же, ну, вот такая ситуация здесь. Это не единственный случай. И под Севастополем, в частности, тоже. И по сосновым посадкам прошлась эта трасса Таврида, потому что это самый такой крупный проект, который на слуху у всех, и поэтому я о нем говорю. А есть проекты помельче, которые тоже приносят урон местным жителям.
Вот в разных районах Крыма местные жители, сталкиваясь с планами застроить или бухту, или парк, как в случае Форосского парка памятника, вот местные жители избирают, те, кто хочет все-таки сохранить крымскую природу, они избирают немножко разную стратегию. Если мы говорим о Форосском парке памятнике, там идут судебные разбирательства. Если мы говорим о бухте Капсель, ну вот представитель местных жителей, да, один из местных жителей, Рустем Абкадыров, он сказал о том, что ну, не было особо, не видели особого смысла в том, чтобы обращаться с исковыми заявлениями в суд, во-первых, потому что особых перспектив, в эти перспективы местные жители не верят, а во-вторых, суд еще бы быстрее поставил точку, да, и в этом вопросе, и активисты предполагают, в чью именно пользу. И поэтому в суд не обращались. Вот по вашему мнению, по вашим наблюдениям, зависит ли исход, да, вот этой борьбы против застройки от той тактики, которую выбирают местные жители, да, идут ли они в суд, пытаются ли они выйти на флешмоб или остановить физически установку какого-то забора. Есть ли шансы какие-то и зависят ли они от той тактики, которую выбирают люди, которые пытаются защитить крымскую природу?
Тактика зависит от особенностей местных, но, в общем-то, я согласна с тем активистом, который сказал, что если пойдут в суд, то больше вероятности, что они проиграют. Потому что если будет решение суда, а скорее всего оно будет не в пользу местных жителей, потому что административный ресурс используется очень широко здесь. И тут уже жители дальше жалуются, не жалуются, все, суд решил, местный суд, суд решил, и все. А если они будут, выберут тактику, например, митингов, собраний, обращения к тем, кто сейчас представляет местную власть, то, возможно, как-то можно будет это затянуть. Но не решите, но это не решит вопроса окончательно. То есть тактики ни та, ни другая не будут проигрышными, не будут выигрышными, прошу прощения. Вот, потому что невозможно выбрать оптимальную тактику, ее вообще не существует в данной ситуации. Те, кто хочет застроить, идут на пролом.
Ну вот некоторые слушатели, наверное, захотят, может быть, обвинить нас в какой-то предвзятости, но говорят, ну, мы же с вами говорим об тех историях, когда крымчане проигрывают. Проигрывают в борьбе за природу Крыма, проигрывают перед застройщиками, проигрывают перед российской властью, которая сейчас контролирует Крымский полуостров. А может быть, есть истории успеха за последние 8 лет? По вашим наблюдениям, были ли в Крыму вот такие случаи, когда удавалось все-таки добиться сохранения природы, отменения каких-то решений о застройке?
Были случаи, единичные буквально. Я сейчас навскидку могу вспомнить, например, случай в Севастополе, когда удалось добиться отмены, дополнения к договору о строительстве, и то это не решило вопроса, потому что сам договор о строительстве, например, это Фисташковая роща в бухте Омега, сам договор не отменен, аренда земли не отменена, отменено только дополнение, и то благодаря административному ресурсу в суде, в арбитражном местном. И поэтому я не могу сейчас помню тех случаев, которые были бы 100% выиграны жителями. Такого не бывает.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что с нами на связи была крымский эколог Маргарита Литвиненко, и к нашему разговору подключается Евгений Витишко, глава российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае. Евгений, слышите ли вы нас?
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, мы видим ту ситуацию, в которой оказались защитники бухты Капсель от застройки. Они столкнулись буквально вот со всей мощью, да, российской государственной машины, можно сказать, переиначивая, да, что вот такой левиафан всплыл в бухте Капсель, и перед ним оказались местные жители. Говорят они о том, что огромный административный ресурс, силовой ресурс был брошен на то, чтобы нейтрализовать вот этот протест против застройки бухты Капсель. Мы видим, что застройка этой бухты фактически занялась предприятием Минобороны. Как вы думаете, стоит ли питать какую-то надежду на то, что бухту Капсель все-таки удастся сохранить?
Ну, тут у нас тоже, то есть, не было прецедентов, когда военные подключались, во-первых, этот компании каким-то объектом и застраивали, или там церковь подключалась и тоже, то есть, удавалось общественными активистами что-то перебороть и отменить разрешение на строительство, то сейчас я думаю, что до логического завершения вот этот объект доведут. Другой вопрос, что подобных объектов на территории России тоже не так много, то есть, вот, ну, достаточно, не скажу, что эффективно в части, как бы, образовательных программ, там используется Сириус, но, тем не менее, тот объект, который возводился в период подготовки и проведения Олимпиады, то есть, вот он стал таким образовательным центром. То есть мне бы хотелось думать, что и вот, скажем, можно было сделать какие-то эти и исторические объекты, и это вовлечь. А почему-то вот все тянутся к морю, тянутся...
Да, вот это тоже такой вопрос. Почему к морю? Почему не под Джанкоем построить этот лагерь? Много пустой земли там?
И да, и вот, во-первых, это, то есть достаточно земель, которые могли бы быть использованы и дать как бы новый импульс развитию территорий, те, которые не задействованы, то есть на территории Крыма. Почему это все вот все тяготеют к береговой полосе, то есть считая, что это единственный источник, скажем так, вдохновения, да, то есть тех людей, которые будут там или учиться, или чему-то образовываться. Поэтому я думаю, что на данном этапе, то есть этот объект, скорее всего, достроят, доведут до логического завершения. Не знаю, как все остальные очереди, которые декларнули. То есть, ну, вот это вот российская... ну, как в материальном жаргоне называется, там, набрасывание пуха, вот оно вот сейчас вот реализовано по этому объекту там, в полном объеме.
Мы неоднократно уже говорили с вами в нашей студии об актуальных экологических проблемах Крыма и о том, какие вообще инструменты доступны местным жителям или активистам, которые хотят защищать крымскую природу. Ну, исключением, наверное, не будет и этот эфир. По вашему мнению, что в этой ситуации могут делать уже местные жители Судака, крымские активисты, вот, которые все-таки против этой застройки бухты Капсель? Ну что, опустить руки остается? Или не стоит опускать
Нет,
руки?
Нет, ну, следующий этап, то есть это для... У нас есть уже нормативно-правовые акты, которые теоретически можно обжаловать этот в судебных инстанциях. То есть, значит, здесь вот необходимо объединяться. Ну,
извините, я вас перебью сразу. Я вас сразу перебью, извините, пожалуйста. Но вот по ситуации с Форосом идут там судебные разбирательства. Но пока идут эти судебные разбирательства, сваи вбиваются, и здания новые в парке памятники строятся.
Ну, на самом деле, вот и здесь, и с Форосом, и в период Олимпиады, то есть вот, олимпийское строительство и вот все такие какие-то важные объекты, которые считает Российская Федерация важными, то есть они все начинали делать до начала вообще завершения экспертных процедур, то есть государственной экологической экспертизы. И здесь это, ну, говорю, раз есть нормативный акт, то есть кто-то его подписал, значит, это все можно обжаловать. То есть здесь как бы по другому пути, то есть какими-то пикетами в период вот этот ковидный, то есть это все вызовет дополнительные, скажем так, лишения, ну, точнее, лишения и свободы, и финансовые затраты активистов. Поэтому здесь вот только писаниной и привлечение внимания через средства массовой информации все.
Ну вот внимание вроде бы есть к этой проблеме. Вот я еще о чем хочу спросить у вас. Вот мы говорили с Рустемом Абкадыровым из Судака, и он говорит о том, что нет внимания международных природоохранных организаций, экологических организаций к тому, что происходит на территории Крыма. Ну, понятно, непризнанный статус полуострова и осложнен мониторинг на территории Крыма, возможно, для представителей международных природоохранных организаций. А может ли это вообще помочь? Ну, вот допустим, выпустят заявление по бухте Капсель международные известные природоохранные организации. Повлияет ли это?
Кто, например? То есть на самом деле, то есть позиция и Гринписа, и ВВФ, то есть они занимаются по большей части... Не занимаются...
Дикой природой. А это кусочек дикой природы.
Жилой застройкой, да. Они занимаются только дикой природой. Именно в части, касающейся вот оценки влияния на дикую природу. То есть поэтому Greenpeace, сказать, что они там помогали общественности там бороться за какие-то небольшие участки в каких-то городах, то есть такого не было. То есть это в целом у них так, концептуальный подход на международном уровне. Все остальные международные организации, там, ну, худо-бедно работающие на территории Российской Федерации, они вряд ли подключатся к этой проблеме. Поэтому только объединяться с какими-то местными, российскими, имеющими опыт. То есть, ну, такая вахта по Северному Кавказу, то есть, в принципе, мы готовы помогать в этом направлении.
Спасибо вам за беседу. Я напомню, что говорили мы с Евгением Витишко, главой Российской региональной организации «Зеленая лига» в Краснодарском крае, да, представителем эко-вахты. Мы продолжаем следить за тем, что происходит в бухте Капсель. Мы продолжаем следить за застройкой этой бухты, за застройкой территории, которая входит по украинским документам до сих пор в природоохранную зону памятника природы «Мыс Меганом». По российским документам бухта Капсель из этой зоны выведена, и по российским же документам там разрешена теперь капитальная застройка. Мы внимательно будем следить за тем, что происходит на этом объекте. Мы внимательно следим за тем, что происходит в горячих экологических точках Крыма, называемых так, в других городах и районах Крымского полуострова. Если вам есть что добавить к этому разговору, если у вас есть наблюдения, которыми вы бы хотели поделиться с нами, если вы наблюдаете за тем, как уничтожается крымская природа и хотите рассказать об этом, в том числе и нашей аудитории, звоните нам, пишите нам, все контакты есть на сайте Крым Реалии. Я напомню номер телефона 8 800 10 06 926, когда мы не в прямом эфире, этот номер телефона работает, вы дозвонитесь на автоответчик, говорите, мы обязательно послушаем ваше сообщение. И если вы хотите, чтобы мы с вами связались, оставляйте контактные данные для того, чтобы мы это могли сделать проще и быстрее. Пишите нам на электронную почту, ее адрес есть на сайте Крым Реалии. Напомню, что в 19.15 по крымскому времени начинается программа «Крымский вечер» с Александром Янковским. Не пропустите, буду вместе с вами смотреть и слушать ее и я. А увидимся и услышимся мы с вами уже завтра. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин. Всего доброго, будьте здоровы. We'll be right back.